Теории и практики на Радио ВОС. Лингвист Мария Хачатурьян изучает африканский язык мано, на котором говорят в Гвинее и Либерии. Каждый год она на полтора месяца уезжает в поле общаться с носителями языка, а по возвращении анализирует полученный материал. Вашему вниманию предлагается лекция «Полевая лингвистика. Как и зачем описывать языки», в которой Мария рассказывает, как живут мано и как лингвисту живется среди них. Также она разбирает лингвистические задачи, на примере которых показывает, в чем состоят типологические особенности этого языка и как происходит анализ языковых данных. Лекция предоставлена Радио ВОС проектом «Теории и практики». www.theoryandpractice.ru.
Добрый вечер, меня зовут Маша Хачатурьян.
Мария Хачатурьян, специалист по теоретической и прикладной лингвистике, аспирантка Института языкознания Российской академии наук и Института восточных языков и цивилизации в Париже.
Мой исследовательский проект заключается в описании африканского языка, который называется мано. И для этого я каждый год на полтора месяца уезжаю в поле, в Африку. Языков на свете существует много, примерно 7 тысяч. Точно посчитать достаточно сложно, потому что существует вечная проблема, сложно отделить язык от диалекта. Критерии есть для этого структурные, то есть объективные. Это, например, взаимопонятность идиомов, могут ли носители разных идиомов понять друг друга без специальной подготовки. Или, например, процент общих слов в лексиконе, который сравнивается по стандартизированному списку, так называемому списку Сводыша. Диалектами считаются идиомы, в которых более 97% общих слов. И по этому критерию, например, по критерию взаимопонятности, так называемый диалект китайского языка, который считается диалектом, на самом деле оказывается зачастую разными языками, потому что носители разных диалектов друг друга понять не могут. Есть и социолингвистические и политические критерии отличия языка от диалектов. Это самосознание носителей, считают ли носители разных регионов себя одним народом, носителями одного языка, или, например, языковая политика государства. Что государство считает языком, а что государство считает диалектом. Например, забавная история с молдавским языком, который в советское время считался отдельным языком, а теперь те же самые лингвисты доказывают, что это диалект румынский. Политическая ситуация изменилась известным образом, и, соответственно, языковая политика и взгляды на эту проблему изменились соответствующе. Языки вымирают. Звучит очень страшно. Что же это значит на самом деле? Это значит, что на них просто некому больше говорить. Это происходит либо потому, что популяция физически истребляется или вымирает, как, например, это произошло в случае индейцев в Америке. Большое количество языков вымерло таким образом. Либо все остаются живы-здоровы, но просто перестают говорить на своем языке и переходят на другой язык. Почему они это делают? Потому что этот другой язык более престижный, или потому что, опять же, языковая политика государства такова, что им запрещено говорить на своем родном языке. Например, это произошло с бретонским языком во времена Третьей Республики. Запрещалось говорить на бретонском языке, и в школу висели вот такие вот афиши, на которых написано, что запрещается первый пункт в школе запрещается первый пункт говорить по-бретонски и плевать на землю, то есть это одно и то же фактически считается схожие по отвратительности вещи. Ну и дальше. Смачивать пальцы слюной, чтобы переворачивать страницы в книжках и тетрадках, засовывать в ухо кончик пера или карандаша, ну и так далее. Потому что это была такая языковая политика, чтобы выковать единую французскую нацию, нужно, чтобы был единый государственный язык французский, и чтобы все остальные языки перестали, вышли из обращения. закончилось все это. В общем, идея появилась еще во времена Великой Французской революции, но более-менее это все закончилось в 40-е годы, но к тому моменту уже практически не осталось носителей французского языка в странном уровне. Насколько языки, которые описывают лингвисты, разные? Ну, например, как я уже сказала, без специальной подготовки или общения в многоязыковой среде носители разных языков понять друг друга не могут, очевидно. Да, языки очень разные. Но можно придумать, помимо такой очень простой истины, можно придумать разные структурные критерии отличия языков друг от друга. Я уверена, что здесь есть люди, которые говорят на иностранных языках. Итак, существует множество параметров межязыкового варианта. Да, фонетические системы могут отличаться в английском языке. Возьмем пример английского, я думаю, что большая часть людей его знает в какой-то степени. Есть звук, не знаю, «ф». В русском языке нет такого звука. Есть в языках падежи, в одних, в других нет, в английском нет, к счастью, большому. Есть в разных языках, в некоторых языках роды грамматические, в других нету. Или количество родов отличается, например, в русском мужской, женский, средний, в французском мужской, женский, в английском, опять же, к счастью, не такого нет. Система глагольного спряжения. Вот, в русском есть настоящее, прошедшее, будущее время, а в английском есть еще perfect, present, и того хуже past, или present perfect continuous, такие всякие вещи. Есть словоизменения. В русском языке слова изменяются очень сильно, а в английском практически не изменяются. Морфемы, которые присоединяются к словам, тоже бывают очень разные типы. Бывают аффиксы, то есть они присоединяются с одной стороны или с другой. Если они присоединяются справа, значит, вы слушаете, если слева, значит, прессы. Они могут внутри присоединяться. Например, слово «маус» в английском языке изменяется ровно таким образом. «Майс», то есть можно что-то внутри менять. А бывают также транфиксы, это когда в нескольких местах внутри. Если кто-то знает иврит, могут подтвердить, что там как раз в нескольких местах внутри что-то изменяется. Ну и много чего другого. Изучением языкового разнообразия занимается лингвистическая типология, которая изучает и классифицирует явления, которые могут встречаться в языках мира, ну и действительно встречаются, так называемая классификационная типология. Также она пытается строить модели межязыкового варьирования и делать предсказания о том, что в языках мира встречаться не может. И это направление типологии, которое делает, собственно, предсказания и утверждения, которые можно проверить на истинность, называется, собственно, типологией. То есть это более мощное с научной точки зрения направление типологии. Типологические утверждения могут быть разного типа. Могут быть они типы импликативного. Это означает, что делать утверждение о том, что из А следует Б. Если в языке есть А, то в языке есть Б. Это так называется импликация. Например, можно рассмотреть в разных языках позицию подчинительного союза, который может располагаться перед зависимым предложением, как, например, в русском языке. Я знаю, что Петя ушел. Петя ушел – это зависимое предложение, я знаю, это главное предложение. Подчинительный союз – что? Располагается перед зависимым. То же самое происходит, например, в персидском языке. А может находиться подчинительный союз после зависимого предложения, как, например, в японском. А также есть другой параметр – позиция прямого дополнения, который может быть перед глаголом, как в японском, или после глагола, как в русском или персидском. У нас есть два параметра – позиция подчинительного союза и позиция прямого дополнения. Если союз следует за зависимым предложением, то прямое дополнение предшествует глаголу. Считается, что это универсально во всех языках мира вот так. Такое типологическое утверждение импликативного типа. Бывают другие типологические утверждения, типа иерархии. Например, иерархия одушевленности. Разные единицы языковой действительности располагаются в некоторой иерархии. Начиная с говорящего, который самый главный, затем слушающий, затем третье лицо, затем термины родства, потом остальные люди, потом остальные одушевленные, и затем уже неодушевленные. И утверждается, что если есть некоторое свойство, которому удовлетворяют неодушевленные, то ему удовлетворяют все, кто выше в иерархии. Ну и вообще, если некоторые элементы иерархии удовлетворяют этому свойству, то все, кто выше, ему тоже удовлетворяют. Как это работает? Например, в языке мана, это тот язык, который изучаю, иерархия одушевленности играет ключевую роль для выражения числа. Если есть маркер числа, то значит это люди во множественном числе. Если его нет, то это единственное число. Слово гон – человек, один человек. Гон-го – это люди во множественном числе. При этом все остальные, а именно одушевленные и неодушевленные, у них это в другом. Если есть показатель множественного числа, то это значит во множественном числе – собаки. Если показателя множественного числа нет, то это может быть как собака одна, так и собаки много. То есть на самом деле по числу число не определено. Всего в Африке около 2100 языков. И самая крупная макросемья, это означает, что это множество языков, которые родственны между собой, хоть и весьма отдаленно, нередко, называется Нигер-Конго, в ней 1500 языков. Есть в этой макросемье семья языковая, которая называется Манде, в нее входит 60-70 языков. Есть в этой семье группа, так называемая южная группа, и в эту южную группу входит уже язык мана. То есть на нем говорят 260 тысяч человек, 190 тысяч в Либерии и 70 в Гвинее. Этот язык практически не описан, существует всего два источника, которыми я пользуюсь. Это миссионерские учебники, и они написаны по либерийскому ману, а по гвинейскому, которым я занимаюсь, не написано вовсе ничего, кроме того, что я уже успела написать. Чтобы заниматься этим языком, нужно уезжать далеко, в Африку, в Гвинею, и сидеть в деревне, общаться с носителем языка, а так и в деревне. В деревне все время сидеть невозможно, потому что нет электричества. Нужно работать с электричеством, потому что иначе не получается никак с компьютером работать. Вот мы переезжаем в большой город, где есть электричество, 3 часа в день, слава богу, и там работаем с одним человеком. Этот человек называется информант, это носитель языка, который обладает уникальным свойством говорить не только на своем языке, но еще и на языке посредника, в данном случае это французский, потому что Гвинея больше французская колония. Как правило, чем лучше человек говорит по-французски, тем хуже он говорит на своем родном языке, поэтому надо некоторых средину найти позицию. С ним, собственно, он переводит. Я ему задаю разные каверзные, очень страшные вопросы. И с ним, собственно, большую часть времени работаем.
Kakunka agiase kagonu ko duwido ka to buruge ka siribo ne wale to menoke e wa poi e gboro e wa poi aba pe anugba ko to woga no fu abo yira
ogo
wa yo mama ke go yo we mama ke go yo we
mama ke go yo we
mama ke go yo we
трагическая история об одной сиротке, которая не знала о том, что в некотором ручке нельзя ловить рыбу и нельзя оттуда брать воду, что там плавают карпы с ракушкой головы во лбу, и вообще это священная вода, и нельзя ее трогать. Она туда пошла, наловила рыбу, и с ней случилась ужасная вещь, ее затащили под камень, и потом шел человек, который добывал из своей пальмовое вино, собственно, вот это означает, что он загонял мачете в пальму с таким звуком. Когда он начал это делать, девочка стала петь то, что он пел. что пожалуйста, спасите меня, помогите, подскажите моему родителю, что я вот тут спрятана, пожалуйста, убейте белого петуха, опять же. Когда вы его убьете, тогда вы сможете меня спасти. Все то, что он, то, о чем она просила, сделали, девочку спасли, и то, что они все очень радуются, потому что меня спасли.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
Полевая лингвистика. Как и зачем описывать языки. Полную видеоверсию лекции вы сможете найти на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.
Из таких сказочек складывается корпус текста, но до того, как он сложился, фраза, которая была произнесена, означает «я пришел изучать язык мана». Чтобы понять, как ее записать на этом языке, нужно воспользоваться специальной программой, которая называется Speech Analyzer. Внизу тоны, как вы слышали, есть тон в собственном языке. Это означает, что на разной высоте произносятся звуки. И поскольку нужно обладать идеальным слухом, чтобы без какой-либо программы услышать, как там это меняется, я, к сожалению, им не обладаю, я зато обладаю программой. Таким образом я транскрибирую и заношу многие единицы в словарь и в корпус с разными комментами. И с пословным переводом. Каждому слову дается перевод, в том числе служебным словам. Таким вот образом я работаю, я записываю тексты, записываю отдельные предложения. Если находится что-то очень интересное, я прогоняю конкретно вот это маленькое языковое явление, пишу маленькие статьи, большие статьи. И в итоге, через несколько лет, если меня не съедят комары, надеюсь, что будет словарь и грамматика этого языка.
А в этом языке есть письменность?
Нет, в этом языке нет письменности, но есть документы, которые, то есть, как сказать, люди сами себе письменности не придумали. Придумали миссионеры письменности на базе латинского языка и опубликовали на либерийском мана, опубликовали Новый Завет.
А там много нестандартных звуков, которые, скажем, ну их нет в русском, английском, даже ничего близкого?
Не очень много, к счастью. Там есть, например, разные гласные, там есть «э» и «э», там есть носовые гласные. Как общие, например, во французском, ничего особенно страшного. Там есть тоны, о которых я вам сказала, которые есть, например, в китайском. Там есть звук «п».
А такие цокающие согласные
нет,
есть?
Нет.
Денег.
Раньше кормило меня российское государство, меня и других членов экспедиции, гранты Российского государственного научного фонда. Теперь, поскольку я учусь в аспирантуре в Париже, я кормлю себя почти сама. Меня кормит их Академия наук. Она дает деньги на экспедицию.
Сколько длится экспедиция, и дорого ли она выходит одна?
Экспедиция длится как сам хочется, можно вообще это вылезать, но хочется обычно не больше 1,5-2 месяцев. Это обходится 750 евро, около 750 билеты и проживание там около 1000. Ну, максимум, даже иногда можно сэкономить.
А вы как делаете? Вы показываете пальцем себе на нос и просите сказать, как это будет? Или вы собираете текст, а потом по науке его расчленяете? В общем, как учили.
Я по-всякому делаю.
По-всякому. Ну, вот, у вас, ну, как бы, не боитесь вы, что вот так вот? Просто постоянно акцентируют наше внимание на том, что тыкать пальцем в предмет или показывать на бегущего зайца не следует, потому что неизвестно, что вообще будет означать то, что он скажет, и как это проверить.
Ну, на определенном уровне понимания языка, вот как слова из 2000 слов, ясно, что он говорит на самом деле, и можно его проконтролировать, сказать, что же ты такое сказал, ты сказал, что это антилопа упала, а не заяц побежал. Но дело не в том, что он говорит непонятно что, когда стимул, а дело в том, что когда изучают всякие тонкие грамматические моменты и мучают разными тонкостями. Человек ходит плохо. Выходит не всегда хорошо. Совсем не всегда. И да, мы стараемся собирать как можно больше текстов. Это очень кропотливая работа, очень. Потому что транскрибировать их долго. Потому что это язык, ну, чем дальше, тем быстрее, но все равно долго. Но, тем не менее, вот мы стараемся базироваться на текстах, потому что то, что встречается в тексте, действительно встречается в языке. Но в сайте мы тоже
прикрываем. Для них самих их язык песен, да, они пишут?
Нет, они не пишут. Если надо их очень заставлять что-то написать. И они пишут сначала в очень странной колониальной орфографии, которая плохая, плохо приспособлена.
Я вот видела, что язык слоговый, да, правильно? То есть многие, в принципе, какие-то там отдельные буквы, и если оно слово, если слово, то оно прям чуть ли не слово или два, да?
Да.
А связано ли это вообще с какой-то цивилизованностью страны? Вот меня интересует. Вообще очень, кстати, любопытно, почему в немецком это очень длинные слова, а в китайском это слоговый совершенно язык? Почему это африканский, а не слоговый язык? Это с чем-то связано?
В английском тоже очень короткие слова.
Ну, относительно, согласитесь. То есть есть длиннее слова, чем прям, я посмотрю, прям буквально каждое.
Это зависит от того, как записать. Можно записать в одно слово. Например, ну, есть сложное слово, состоит из нескольких. Можно записать в одно, можно записать в два. И если записать в одно, то сразу получится очень длинно. Ну, нет. Ваш вопрос. Связано ли это с развитостью? Нет.
А вот в принципе, я догадываюсь, что вы владеете не, ну, вы говорите на языке, правильно? То есть вы им задаете вопрос на языке?
Нет, с информантами я общаюсь по-французски.
А, вы общаетесь через него, со всеми
информантами? Смотря что. Это не тривиальная задача начать говорить на языке, потому что там тоны, потому что там звуки, которых нету, и потому что вообще он совершенно непонятный. Ну, естественно, никаких общих слов и так далее. Это нетривиальная и отдельная задача. Я языком владею недостаточно, чтобы свободно
сидеть. Ну вы понимаете, да? То есть вот тут сказку рассказывала, вы уже понимаете.
Маленький секрет. Нет, я ее записала, а потом мы ее затранскрибировали и перевели. Нет, я не могу. На данном этапе, после трех экспедиций по полтора месяца, и при том, что я не очень подолгу живу в деревне, я не могу понять свой.
То есть, по сути, можно не знать язык, но его изучать, правильно?
Да, конечно.
А, в принципе, вы предполагаете выучить этот язык и с ними общаться?
Это интересно, вы... да.
Может, сильно способствует, я так понимаю, вообще вашей работе, да?
Ну, сразу очков прибавляется, если вы если приходит, вот белая обезьяна, она на нашем языке говорит, смотрите, как это потрясающе.
А, Мария, еще вопрос. Вот я догадываюсь, что достаточно экзотическая, там русская приезжаете, да? А еще кто-то этот язык изучает, какие-то другие иностранцы, вероятно?
Вот этот язык в Либерии изучали американские миссионеры давно. Последний раз, вот, самый новый учебник, 80-х годов. То есть это лингвистические данные, ну, что-то вроде грамматики. Есть еще сейчас, работает американская миссионерка, но она не описывает язык, она пытается на него перевести теперь уже Ветхий Завет. Но она не описывает, то есть она не пишет никаких грамматик, ничего такого.
Последний вопрос такой прям практический. Это магазины у них, вот и вообще все подписано на каком языке?
На французском, например.
И, то есть они все билингвальные абсолютно?
Нет, ну, как сказать так, деревни, они скорее монолингвы, но там магазинов нет.
То есть, по сути, они могут, например, живя в деревне, человек может совершенно не видеть вообще письма,
да.
Вообще не знаков.
Да,
нет, и даже не может...
Есть люди, которые вообще никогда не выезжали из этой своей деревни.
Ну, я так понимаю, область, где вы находитесь, очень бедная, да?
Ну, Гвинея. Страна. О, нет.
Мана считается одним из вымирающих языков здесь, среди?
Нет. Достаточно много людей живет в деревне, говорят на языке, и нет, вымирать он не собирается пока. Ну, 260 тысяч, это не вымирающий.
Мало. Ну, вот когда ваш проект закончится, у вас полный словарь, они все выучат русский, французский, что-то еще, их язык вымирает, разве нет, чтобы и разговаривать? Вот писок, ну, хроник этого языка, ну, тогда не нужно это говорить, ну, с этим языком говорить.
Ну, смотрите, реально количество людей, которые прочитают мою грамматику в словаре, очень небольшое, а все остальные будут, как говорили, так и будут продолжать говорить на этом языке.
Спасибо.
А расскажите подробнее, не страшно вам было одна белая женщина такой хрупкой?
Ну, первый очень важный момент заключается в том, что я пришла туда не одна. Это человек, которого я уже второй год знаю, и он меня привел в деревню, в свою деревню, поселил в доме своих родителей. И родители уважаемые в деревне люди, и в общем, я не со стороны пришла, не чужая.
Мария, спасибо, прежде всего, за интересную лекцию. Вопрос такой, бывают ли какие-то проблемы, связанные именно с культурным фоном, скажем так, что вы сами того не зная, ведете себя, как вам привычно, нарушаете какие-то культурные нормы или культурные обычаи местных жителей, что их в свою очередь очень обижает. Ну, на бытовом уровне или на бытовом уровне там, неправильно зайти в дом, неправильно поздороваться, случайно там показать на что-то не то, на что-то священное и так далее. То есть часто ли такое встречается конкретно в этом, в этой области, и был ли у вас такой опыт? Спасибо.
Не было, к счастью. Все было в порядке. Ну, надо быть аккуратно вести, одеваться прилично и так далее. Ну, нет, ничего такого не было. Таких вещей не нужно. Я неожиданно нарушил какую-то норму, какую-то табу, нет. Такого не было.
Маша, такой вопрос. А эти прекрасные люди, они, например, в какую-нибудь школу ходят, там, скажем, в деревне есть школа?
Есть.
Если да, то на каком языке там учат?
Там учат на французском языке, но сейчас вот продвигают новый проект обучение на местных языках. Но это очень странно, потому что не на всех местных языках. Языков в мини несколько десятков, а обучение планируется на четырех. В частности, вот в этой деревне ни на чем не говорят, кроме мана, а обучение планируется вот в этом регионе на каком-то третьем языке, не на французском.
А третий язык, он насколько похож на ману, скажем?
Ну, не похож. То есть нет взаимного понимания, нет, не похож.
Маша, скажите, пожалуйста, почему вы именно этот язык решили изучать? Почему вы на этом языке остались?
Я была молода и опытная, и сама выбирать не могла, когда выбор пришелся на этот язык. У меня есть научный руководитель, который руководит группой исследователей, которые изучают языки этой семьи. И он сказал, вот, хочешь поехать в Африку, пожалуйста, вот язык, который мало описывает. Так, собственно, произошел выбор, не я выбирала. То есть это выбор был продиктован тем, что существует два миссионерских учебника, то есть фактически очень мало данных. Язык не описан, надо описывать.
Как известно, сейчас ученые сходятся в мнении, что цивилизация пошла именно из Африки. В какой мере вот этот язык может быть тем протоязыком, который был с самого начала?
Ну, они же развиваются. Самое начало было очень давно. Знаете, сколько воды с тех пор утекло и насколько язык изменился?
Мог произойти виток, то есть этот язык потом перешел в другой, и теперь мы возвращаемся обратно к истокам, изучая вот эти языки.
Но они изменились, то есть, так сказать. Нельзя, язык не меняется так, что он меняется, а потом бац, и опять мы говорим на
то
том же самом.
То есть замкнутом анклаве они все равно очень
да.
сильно меняются.
Ну, что значит замкнутый? Большая очень амплитуда.
Мария, я по образованию психолог и лингвист, и в связи с этим вопрос. Есть такая теория лингвистической относительности. Ее классическая версия говорит о том, что язык определяет сознание. Если мы сравним, например, русскую культуру и вот эту культуру, вы можете привести какие-то примеры своих наблюдений, как язык повлиял на их, не знаю, восприятие мира?
Ну, это надо смотреть скорее на лексику, да, то есть, совем другая материальная база и совсем другие слова.
Я имею в виду в том, как они воспринимают мир. Ну, условно говоря, если мы даже возьмем английский язык, да, то наличие времени present perfect очевидно говорит о том, что они по-другому...
Не очевидно.
Ну, хорошо, может быть, не очевидно, да, но мы можем делать предположение о том, что каким-то образом влияет на их восприятие временных единиц. Ну, русскому, я преподаю английский, да, я знаю, что русскому человеку отличить past simple от present perfect очень сложно, и найти вот эти различия мы там можем с помощью, не знаю, совершенного, несовершенного вида, но как-то надо объяснить русскому человеку. Есть ли что-то в их сознании, ну, условно, да, что определяется языком, что вы заметили?
Ну, вы знаете, я, признаться, с осторожностью отношусь к таким выводам, и, в общем, я занимаюсь структурными вещами, и особенно психолингвистику не лезу.
Скажите, что описываете грамматику, а насколько это соотносится с тем, что мы знаем, как норм литературы, какие у них взаимоотношения?
Ну, поскольку у них нет литературной нормы. Очень простой ответ. То есть у них нет языка какого-то нормативного. То есть просто люди, которые говорят, и я описываю то, как они говорят.
Просто вот, да, описывайте, какие есть формы там, допустим, изменений, ну, то есть там глаголов, местоимений. Но безотносительно того, безотносительно понятия, как там более употребительно или менее употребительно.
Ну, есть оценка грамматической правильности. То есть у человека спрашиваешь, можно так сказать на языке или нет? Он говорит, можно, без вопросов. Нет, нельзя. Или, ну, я не говорю, но кто-то может говорить. Вот, соответственно, промежуточные есть разные стадии. Можно это у кого-то другого спросить, говорит он или нет. Можно нескольких людей, а спрашивает, и лучше спрашивать нескольких людей, иначе получается писание языка одного человека. Но вот каких-то источников, на которые можно опереться, нет. И даже та Библия, которая опубликована на языке, она же опубликована не носителями языка, а американскими миссионерами. Соответственно, это не очень понятно, что это. Спасибо за внимание.
Вы слушали лекцию Марии Хачатурьян «Полевая лингвистика. Как и зачем описывать языки». Полная видеоверсия находится на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.